Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров. Интеллигент на краю империи. Многие путешественники, бывающие в Петербурге, делятся своими впечатлениями. Город настолько зачарован своим прошлым, настолько любуется своими традициями, что утерял силы и способности к развитию, отказывается от будущего во имя своего прекрасного прошлого. На это писатель и критик Андрей Арьев отвечает так. Петербургская культурная история больше и шире политической истории того же периода, то есть 200 предреволюционных лет. Эта историческая заторможенность есть одновременно и некоторое благо для города. Культурный консерватизм Петербурга притягивает к нему симпатии не только самих горожан, но и людей всего мира. Нахождение города на границе Российской империи и другого мира всегда ощущалось и придавало Петербургу неповторимую атмосферу, не похожую ни на один город страны. Другой вопрос – продолжается ли сейчас петербургская культура? «Интеллигент на краю империи». Разговор с Андреем Арьевым. Впервые в эфире 4 января 2001 года. «Интеллигент на краю империи». У микрофона Иван Толстой. Во время недавней поездки в Петербург я записал беседу с критиком, соредактором журнала «Звезда» Андреем Арьевым. Андрей Юрьевич – стойкий поклонник петербургского типа культуры. О ценности этого понятия – наш разговор. Андрей Юрьевич, многие люди, приезжающие в Петербург в последние годы, возвращаются с таким ощущением, что Петербург как бы зачарован собственным прошлым. Он смотрится в свое культурное отражение, в свои традиции. Он настолько болезненно хочет удержать сам себя и свое былое, что город как бы уже не способен к развитию. Город отказывается от своего будущего во имя своего прекрасного прошлого. Есть ли у вас такое же ощущение этой проблемы?
Вы знаете, поскольку все-таки с этим городом связана вся новая русская история, и существует петербургский период русской истории, а он все-таки закончился в 17 году, то, видимо, положение Петербурга связано с тем, что продолжается ли дальше петербургская культура, и больше ли культура, чем сама по себе история, во всяком случае политическая история. И вот это ощущение, что культура шире политики, как минимум, шире политической истории, наверное, петербуржцам свойственно. Во всяком случае, мне оно свойственно. И мне кажется, что вот эта заторможенность историческая в то же время некоторое благо петербургское, потому что тот даже факт, что правительство переехало в Москву и оставило Петербург спокойно, оставило его разрушаться, приобретает некоторое очарование. Вот когда ходишь по центру Петербурга и не видишь никаких появившихся за целое столетие небоскребов, то тебе становится гораздо более приятно, чем в других русских городах. И вот если сохранить всю эту старину, такой, какой она была, то этот город может действительно превратиться в культурный центр, в продолжение той культуры, которая была в императорской России. Другого такого места в России мы не найдем. И вот в этом отношении здоровый такой консерватизм, мне кажется, культурный консерватизм петербургской жизни мне приятен, он может принести какие-то плоды, может притягивать все сердца не только петербуржцев бывших, но и людей всего мира.
Ну хорошо, такое ощущение приятное, комфортно, когда решены все остальные проблемы. Это такое книжное ощущение. Для соредактора журнала ведь, наверное, не просто красота развалин, красота павших каких-то признаков прошлого есть главное очарование, но просто нужны вполне реальные земные деньги, банкноты.
Действительно, нас воспитала красота развалин во всех их в прямом и в переносном смысле, но банкноты на развалинах растут лучше, чем среди уже каких-то оформленного пейзажа, потому что нужно что-то строить, нужно что-то восстанавливать. И нам-то нужно просто продолжать то дело, которое все-таки так или иначе не умирало в Петербурге. Это культурное дело. И дело, вот то, которым мы занимаемся, издания толстого журнала, это, в сущности говоря, развитие тех самых русских традиций, о которых все пекутся. Ведь все-таки вся русская литература в XIX веке прошла через толстые журналы, даже такие огромные романы, как романы Достоевского или Толстого. И вот эта традиция, слава богу, сохранившаяся в России, а не сохранившаяся во всем мире, нас как-то греет таким образом. То, что мы делаем сейчас, мы вписываемся и в старую культуру, и в то же время создаем культуру новую. Во всяком случае, по-прежнему только через толстые журналы можно понять, каково состояние современной русской литературы. Так что тут, по-моему, никаких особенных противоречий нет. Но я просто, опять же, настаиваю на том, что культурная жизнь, она все-таки гораздо более богато, и культурное пространство, культурное время более длительное, чем время политическое. Так что мы сейчас восстановили связь времен.
По вашим словам, получается, что петербургская культура живет по неким своим петербургским законам, ею признанным над собою, и знать не знает ничего о каких-то других культурных парадигмах, что здесь все-таки в Петербурге царствует некий петербургский дух, и это вещь совершенно самодостаточная. Из этого, насколько я понимаю, следует, что в Петербурге живет совершенно особый тип людей. И можно ли вас спросить, определить, что такое петербургский тип человека?
Ну, вы знаете, для того, чтобы понять, что такое петербургский тип человека, все-таки опять нужно отступать куда-то в историю. Все-таки это новый тип, связанный с европейским мышлением. Все-таки Петербург всегда находился на границе империи, на границе с Россией. И вот это пограничное состояние Петербурга всегда ощущалось. Это было замечательно и удивительно, что окраина империи была в то же время ее центром. Петербург находится на самой дальней западной границе империи, и с этим связана некоторая особенность его культуры и вообще мышления петербуржцев. То есть они живут как бы над бездной, которая иногда им кажется раем. И вот это такое ощущение между раем и бездной, оно очень характерно для восприятия мира петербуржцем. И поэтому же петербургское восприятие, оно по преимуществу такое поэтическое и метафизическое. Лучшая поэзия все-таки была петербургской. И вся философия новая русская создавалась так или иначе в Петербурге. И не случайно именно вот почвенничество, которым гордится Москва и вообще вся Россия, оно тоже создано было все-таки в Петербурге, в таком самом умышленном из русских городов, где действительно почвы не хватало. Одни, так сказать, гранит, финский гранит, да, наши хляби. И вот эта тоска по почве привела к созданию этой идеологии почвеннической именно в Петербурге. Достоевским, Аполлоном Григорьевым, там, в самом таком умышленном городе все это и создалось. Так что, конечно, можно говорить типа, об отдельном каком-то петербургском типе мышления. Хотя сейчас говорить о том, что люди, которые живут в Москве, в Петербурге, в Новгороде, друг друга сильно отличаются, по-моему, невозможно. Люди везде живут более-менее похожие, но кто-то из них принимает, кто-то не принимает петербургский тип культуры. Те, кто не принимает петербургский тип культуры, как правило, не принимает, скажем, русскую интеллигенцию. Потому что интеллигент – это петербургский человек, можно сказать, даже вот тот самый маленький человек, о котором писал Пушкин, потом Достоевским. Достоевский – вот этот маленький человек, который осуществил, в общем, великое культурное дело, это является интеллигент. Так вот, отношение, скажем, к интеллигенту, есть отношение к петербургской культуре. Те, кто не признает петербургский тип культуры, и вообще петербургский период русской истории, никогда не признают русскую интеллигенцию. Так оно реально и происходит. Причем это не признают интеллигенцию люди великие, замечательные, такие как Солженицын, скажем, или его, в некотором смысле, учитель Панин Дмитрий. Это очень важный факт. Но вот между такими полярностями русская мысль всегда и билась.
Свобода поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Интеллигент на краю империи. Мой собеседник – петербургский критик, соредактор журнала «Звезда» Андрей Арьев. Недавно вышедшая книга Арьева называется «Царская ветка». Название только с виду отдает патетикой. царской веткой называют жители города Пушкино те остатки железнодорожного полотна, ветки, что соединяло в былые годы Петербург с дворцами царского села. Эти два качества, мысль и шутка, в своем единстве точнее всего выражают авторскую манеру Андрея Арьева. Книга, пишет он во вступлении, посвящена осмыслению истории русской лирической поэзии XIX-XX веков и разделена на две части. В первой, отталкиваясь от анализа стихотворения Ахматовой «Царскосельская ода», рассмотрена эволюция русской лирики, обусловленная сменой эстетических установок в десятые годы, во времена Серебряного века. Классические, романтические и реалистические системы поэтического выражения руководствовались наличием априорно данных художнику соборных истин. Новая поэзия, даже провозглашая в теории реализм или соборность, исходит прежде всего из интуиции о превалирующих в искусстве ценностях частного, внутреннего бытия личности. И, следовательно, центром жизненной плазмы любого искусства полагает лирику. В крайнем сущностном своем проявлении она делает героем персонажа, которого можно охарактеризовать строчкой из Иосифа Бродского «Совершенный никто, человек в плаще». Во второй части книги Арьев на примере поэзии Александра Кушнера показывает, как эти тенденции завладевают воображением русских поэтов в XX веке, в наши дни, поэтов, развивающих традиции царскоселов Иннокентия Анинского и Анны Ахматовой. Путь самопознания Ахматова проделала христианский, православный, и все-таки ее победившая смерть слова не есть подразумеваемое самим поэтом и всеми христианскими канонами слово «Христос», воплощенный «Логос». Ее номинальное с маленькой буквы начертанное слово есть слово «смерть». Через него Ахматова, поднявшая последний тост за то, что Бог не спас, направляет свою поэзию по христианскому пути. Андрей Юрьевич, можно ли попросить вас прочертить такую изолинию, в которую вписались бы для вас главные петербургские имена, философские, литературные и другие?
Все-таки главные петербургские имена – это для меня имена поэтов, начиная от Пушкина, который по рождению, хотя и не петербуржец, но именно в Петербурге он стал настоящим всемирным поэтом. Поэтом всемирной отзывчивости, как потом подхватил Достоевский. Петербургские имена – это, конечно, вот Пушкин, Достоевский, потом вся дальнейшая великая поэтическая традиция русская, начиная от Блока и кончая Ахматовой, Бродским, там, Кушнером. И сейчас даже существует, по-моему, петербургская, как минимум, инерция в русской культуре. Если говорить о каких-то других именах, не связанных прямо с литературой, то это и имена многих западных зодчих, которые построили Петербург, и русская архитектурная традиция, тесно сплетающаяся с западной именно здесь, в этом городе. Ну и можно, конечно, говорить об именах философов на русском вот религиозно-культурном или философском ренессансе начала века. Все-таки все тогда стекались в Петербург. Уже невозможно было мыслить отдельно где-то в своих дворянских усадьбах, как в XIX веке, в таких в гнездах культурных, славянофильских. Все уже стекалось в Петербург. Так что вот для меня такими имена может быть представлен на эта традиция.
А в пределах вашей собственной биографии, вашей юности, зрелости, вы могли бы упомянуть какие-то человеческие судьбы, которые подтвердили для вас ваше представление о Петербурге?
Знаете, для меня, как для человека, да я думаю, что и для каждого человека большую роль играют имена людей, которые никому ничего не говорят. И это, по-моему, очень тоже важно. Скажем, для меня, как для человека, огромную роль сыграли несколько взрослых людей, которых я видел с юности, людей как бы гуманитарного склада, но они как бы широкому кругу людей ничего не говорят, да, они просто ничего особенного, так сказать, не сделали в плане таком физического выражения, поскольку было трудно. И вот я как раз благодарен, может быть, больше, чем Достоевскому, там, таким людям, как Евгений Викторович Жилой или Юрий Александрович Петровский. Один преподаватель в школе, другой преподаватель в университете. Люди, которые вот весь этот дух сохранили в яви, что гораздо важнее, чем то же самое вычитать из книг. То, что вот люди, которые не окружены ореолом славы какой-то, то, что такие же как бы маленькие петербургские люди обладают огромным внутренним потенциалом, для меня это было важнее, чем встреча с великой литературой.
У книги «Царская ветка» есть формула. О чем эта книга?
О том, что вот маленький человек оказывается великим творцом, о том, что как бы роль гениев отпадает и так далее, и так далее. И я могу прочитать 1-2 абзаца на эту тему. Эта книжка разделена на 2 части. Одна часть посвящена как бы истории царскосельской поэзии в связи со знаменитой царскосельской одой Ахматовой. И вторая часть – анализу некоторых эстетических положений на примере современной поэзии Александра Кушнера. Ну и вот заканчивается книжка такими абзацами. Но какая же сила в стихах? Прежде всего, сила независимости от чьей бы то ни было силы, в том числе силы их автора. Или надгробного памятника над ним. Стихи, как сады, выходят из оград, спускаются со скалы. Земного в них больше, чем небесного. Вот неувядающая правда современного лиризма. Эта культурополагающая интуиция позволила Кушнеру сказать о преображении жизни искусством, о ее культурном качестве неотразимее всех, что однажды блеснуло в чернилах, то навеки осталось в крови. И если уж совсем приблизиться к простому человеку, что написано пером, того не вырубишь топором. Под топором разумею гения. Гений, он всегда вступает в конфликт с эпохой и навязывает эпохе свои мнения, часто жертвуя жизнью. И таким образом вот эта непрерывная напряженность между выдающимся человеком и эпохой, она часто приводит к очень большим конфликтам и несправедливостям как со стороны общества, так и со стороны гения. Ну, вот у нас сейчас живет замечательный писатель Александр Исаевич Солженицын, такая грозовая туча. Странно было бы ждать, чтобы из грозовой тучи пролился бы грибной дождик. Да? Но, скажем, ну, приятнее, конечно, грибной дождик. И вот мне кажется, что и мы слишком много отдаем времени и сил, и душевного напряжения для того, чтобы созерцать и ожидать грозовые тучи. Мне кажется, пора бы уже пройти грибному дождю.
Андреевич, вы сейчас готовите к изданию, насколько я понимаю, большой том Георгия Иванова. Поэт Георгий Иванов для вас тоже петербургский поэт?
Да, несомненно, это последний петербургский поэт, хотя позже, чем он, умерла и Анна Ахматова, и Адамович. Но, тем не менее, действительно, вот он для меня является завершителем такой лирической традиции русской, вот поэтом, который уже отчаяние превратил почти что в вероисповедание, поэтом такого апофатического отношения к жизни, вообще к Богу, поэтому, который видит, что ничего положительно доказать нельзя. Можно только через отрицательное показать то, к чему мы стремимся. И вот это отрицательное знание в его стихах, как-то последних, особенно, естественно, последних стихах, уже эмигрантских, господствует. Вот это для меня один из таких великих апофатических поэтов, который через отрицание и даже через русский нигилизм показывает какие-то проблески, какое-то сияние. Для него чаще всего надмирное, но все-таки на него можно и изнутри посмотреть, из земли. Для меня этот поэт открылся очень поздно. Я был приверженцем более таких бурных и ярких поэтов, таких как Мандельштам там, или Пастернак. А вот в поздние годы, и позже всех из великих поэтов, я его для себя открыл, ну и решил уж довести свои размышления над ним до конца. Я сейчас готовлю том к библиотеке поэта в большой серии, куда войдет практически весь Иванов, то есть все его стихи. Поучительный будет том, потому что вот развитие этого человека, окунувшегося в эстетическую среду в начале века и бывшего совершенно манерным и таким эстетствующим молодым человеком, все-таки благодаря петербургской культуре привело к осознанию огромной трагедии не только русской жизни как таковой, но вообще трагедии человеческого бытия, которую можно все-таки лирически как-то осмыслять.
А вы можете какое-то ивановско-петербургское стихотворение прочитать?
Ну, конечно, вот его сборник уже, конечно, «Эмигрантский портрет безходства» начинается такими замечательными строчками. «Что-то сбудется, что-то не сбудется, перемелится все, позабудется, но останется это вот рыжая у заборной калитки трава, если плещется где-то Нева, если к ней долетают слова, Это вам говорю из Парижа, то, что сам понимаю едва.
«Интеллигент на краю империи». У нашего микрофона был петербургский критик, соредактор журнала «Звезда» Андрей Арьев. Мы сделаем двухминутный перерыв для объявлений и затем на волнах «Радио Свобода» продолжим выпуск «Поверх барьеров».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
«Радио Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров» – музыкальный альманах из Нью-Йорка. Среди инструментов, сыгравших выдающуюся роль в музыке 20 века, была гитара. Ей посвящена одна из нью-йоркских выставок. Гитара – неизменная подруга многих художников столетия, начиная с Пикассо. В рамках художественного мифа модернизма гитара заменила традиционную королеву инструментов – скрипку. Но насколько это высокое место оправдано техническими возможностями инструмента? И кто из исполнителей больше всего сделал для гитары? Для электрогитары – Битлз и другие рок-музыканты, для гитары классической – Андре Сеговия. Среди других тем передачи – причина сегодняшней популярности «Битлз». Новые издания, новые биографии, новая мода – влияние «Битлз» на западную и на российскую музыку. Часть молодежи, оказывается, никогда и ничего не слышала о знаменитой «четверке». Музыкальный альманах, в котором принимает участие музыковед Соломон Волков, подготовил и ведет из нью-йоркской студии Александр Генис. Впервые в эфире 4 января 2001 года.
В эфире январский выпуск музыкального альманаха из Нью-Йорка. В этой ежемесячной программе Александр Генис с Соломоном Волковым обсуждают новости музыкального мира, каким он видится из Америки.
выпуск нашего «Альманаха», которым открывается «Новый год и новый век», мы начнем разговором о музыкальном инструменте, ставшем ведущим в прошедшем столетии. Я имею в виду гитару. Дело в том, что этой зимой сразу два крупнейших музея Америки, бостонский и бруклинский, устроили выставки, посвященные той роли, которую гитара сыграла в культуре 20 века. Помимо всего прочего, гитара ведь очень соблазнительный образ. В самом ее облике есть что-то женственное, чувственное, либидиозное. Помните, как описывал Бродский возлюбленную? «Ты гитарообразная вещь со спутанной паутиной струн». Неудивительно, что гитара – неизменная героиня многих художников 20 века, начиная, конечно, с Пикассо. Я бы сказал, что в рамках художественного мифа модернизма она заменила традиционную королеву инструментов – скрипку. Соломон, насколько это высокое место оправдано техническими возможностями инструмента?
Мне кажется, что в первую очередь именно технические особенности гитары сделали ее такой популярной. Это, вероятно, наиболее легкий инструмент для того, чтобы на нем научиться играть, причем научиться играть, что называется, с носом. Ну, действительно, взгляните, каким инструментом пользуются в гостях, на вечеринке, на свадьбе, где угодно, когда кто-то хочет что-то импровизированно изобразить, что называется. Берут в руки гитару, гитара достается откуда угодно, из чехла, со стены, из-под стола. Это действительно самый демократический из известных мне инструментов. И, кстати, я должен сказать, что я скрипач по образованию, на скрипке играю совсем неплохо. На фортепиано очень слабо, но никогда не научился играть на гитаре. И это одно из больших сожалений моей жизни. Я очень завидую гитаристам, потому что они всегда любимцы общества.
Кто, по-вашему, сделал для гитары больше всего?
Ну, в этом смысле нужно гитару разделить как бы на две части. Есть гитара классическая и гитара, которую мы используем в рок-музыке. И, конечно, для рок-гитары больше всего, наверное, сделали Битлз и другие легендарные рок-гитаристы. А для классической гитары, конечно, больше всего сделал человек, который можно считать, если угодно, Шаляпином или Казальсом гитары. Это Андре Сеговье, величайший гитарист 20 века и человек, который сделал гитару респектабельной в лучших концертных залах мира, в Карнеги-Холле и так далее, и так далее. И это человек, который проложил также вот дорогу для современной гитары классической, как это сделал, скажем, для скрипки Яша Хейфис, для виолончели Мстислав Ростропович. Сегодняшние молодые популярные гитаристы, которые работают в сфере классической музыки, они, конечно, трудятся, что называется, в тени Сеговье и продолжают его традиции, осваивая новые имена. Сеговье уже ушел и не знал, скажем, что можно переложить для гитары Астора Пьяццоллу. Это делают братья Ассад, чрезвычайно популярные гитаристы на сегодняшней нью-йоркской сцене классической музыки.
Из недавних выпусков нашего «Альманаха» мы уже рассказывали о выходе сенсационно успешной книги «Антология Битлз». Оказалось, однако, что она стала лишь предвестием очередной вспышки битломании, которая разразилась в Америке этой зимой. Среди прочего, об этом свидетельствует список шедевров рока, опубликованный журналом «Роллинг Стоун». Расскажите нам о нем, Соломон.
Этот список включал в себя 100 наименований, отобранных сотрудниками журнала «Роллинг Стоун». По их мнению, 100 наиболее популярных опусов рок-музыки последних 40 лет. То есть это так и называлось, от «Битлз» до «Бэкстрит Бойз». И я должен сказать, я потратил на то, чтобы ознакомиться с этим списком в его телевизионном варианте, наверное, часов 8, потому что именно столько времени длилась вот эта презентация. И еще раз убедился в том, насколько списки такого рода субъективны. И в конце концов, все упирается в номер один. Это только важно. Все остальное можно поменять местами, как это угодно. И то количество шлака, которым, на мой вкус, были заполнены эти 100 номеров, описать совершенно невозможно. И как бы ожидание того, что же будет номером один, все повышалось и повышалось, пока, наконец, где-то вот на исходе этого восьмого часа было объявлено, что им стало «Yesterday», песня «Битлз». И что самое интересное, в связи с этим было показано интервью с сэром Полом Маккартни, в котором он кокетничает, как мне кажется, немного. Но это очень интересно. Говорил о том, что он не помнит, кто же все-таки сочинил эту самую, как сейчас выясняется, популярную песню последних 40 лет. Он или Джон Леннон. Он просто не помнит. Позволено в этом усомниться, но вот видите, сравнительно недавняя история уже оказывается окруженной полной тайной. Yesterday, all my troubles seemed so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be.
Соломон, чем вы объясняете новый прилив любви к Битлз?
Это и любовь, и ненависть. Это очень интересно, потому что самые популярные сейчас музыканты – это вот то, что я сказал, это полный действительно шлак, и все согласны, что это шлак, хотя этот шлак продается в неимоверных количествах, миллионах экземпляров компакт-дисков, и очень популярен у тинейджеров, которые как бы и заправляют сцены, и навязывают всем свои вкусы. И одновременно есть стремление у людей, которые помнят, что популярная музыка – это также и качество, и это понятие в первую очередь связано с именами Битлз, есть стремление напомнить о том, что такое Битлз, и раскрутить заново эти имена, потому что приходится в данный момент, к сожалению, или к счастью, не знаю, уже раскручивать эти имена заново, потому что тинейджеры некоторые действительно, есть об этом свидетельство, не знают, кто такие Битлз. Тем не менее, когда недавно был выпущен новый компакт-диск с записью Битлз, называется «Один One», где записаны все те синглс, отдельные пластиночки Битлз, которые были номер one, номер один когда-то, это тоже мгновенно стало номером один в списке бестселлеров. Так что все-таки какая-то сила коммерческая у Битлз сохраняется, и это, конечно, замечательно.
Вы знаете, Соломон, мне как раз кажется, что феномен Битлз заключается именно в долговечности, именно в том, что Битлзы сумели перейти границу, разделяющую отцов и детей. Обычно у каждого поколения свои кумиры. Но вы видите, тем не менее, Битлз 40 лет спустя по-прежнему существует и по-прежнему молодежь их слушает.
Но это не дается без сопротивления. Это каждый раз нужно преодолевать это сопротивление, и каждый раз раскручивается фантастическая вот эта коммерческая машина по рекламе, потому что люди знают, стоящие за этим, что они вкладывают деньги не зря, и что как вот в данном случае это окупится. И я очень рад, что в очередной раз рекламная кампания «Битлз» закончилась таким грандиозным успехом. Одновременно с этим вышел вновь фильм «Hard Day's Night» на экраны, который когда-то в 64-м году был очень огромный перерыв, его озвучили заново, и он тоже пользуется большим коммерческим успехом.
Какое влияние музыка «Битлз» оказывает на современный рок на Западе и в России?
Ну, все так или иначе подражают, конечно, Битлз, и все так или иначе у них, что называется, спирают материалы, даже если они не хотят об этом говорить. Вот, например, только что я посмотрел фильм, который пользуется большим успехом, «South Park», очень тоже популярно, и очень популярно, кстати, у тинейджеров. И я, опять-таки, удивился тому, насколько все это заимствовано из репертуара, из установки, из музыкальных схем и форм Битлз. Но молодое поколение об этом часто даже не догадывается. Оно не догадывается, что оно получает уже, как говорится, Битлз во втором, и в третьем, и в четвертом удалении.
А как в России обстоят дела с этим?
Там очень Битлз популярны. И, кстати, недавно вышел фильм, российский документальный о Битлз, в котором там показывают людей, которые утверждают, что они видели Битлз, которые приезжали в Советский Союз, якобы тайно. И после этого сочинили свою песню «Back to SSR». Это, конечно, легенда, но легенда красивая, и я вижу, что теперь это легенда, которая будет жить очень долго. Но для меня одной из любимых песен моих Битлз навсегда останется, наверное, «Hard Day's Night», потому что я всегда буду помнить, как я в кинотеатре в Праге в 66-м году смотрел этот фильм в полупустом зале. Там тогда Битлз не очень уже интересовались, а для меня это была сенсация. Я вышел из кинотеатра и пел эту песню, и она навсегда со мной. Everything. So why on earth should I moan? 'Cause when I get you alone, you
эфире январский выпуск музыкального альманаха из Нью-Йорка. В нашей нью-йоркской студии Александр Генис беседует с музыковедом Соломоном Волковым.
Вторую часть нашего альманаха откроет рассказ о крайне примечательном концерте, который весьма неожиданно удивил публику Линкольн-центра. Концерт этот, как книга, имеет название, даже академический подзаголовок. «Забытый патриотизм. Музыка как политическая история». О том, что происходило в этот зимний день на сцене Нью-Йоркской филармонии, рассказывает Соломон Волков.
Это была довольно необычная конфигурация сочинений, даже, я бы сказал, и для московской аудитории на сегодняшний день, а уж тем более для нью-йоркской. Исполнялись шестая симфония Мясковского, сочинение 23-го года, вторая симфония Шостаковича, сочинение 27-го года, и, наконец, очень редко звучащая «Здравица». Прокофьев в честь Сталина, это опус 39-го года. Сочинения разные, они разные и по своему значению, и по месту в творчестве каждого из авторов. Музыка отличная во всех трех случаях, но я не думаю, что нью-йоркская аудитория во всем этом до конца разобралась. И нетрудно ее понять, потому что в каждом действительно случае это очень сложная замысловатая предыстория. Скажем, у Шостаковича это симфония, написанная в честь октября, с текстами из Безыменского. Сам он этими текстами был очень недоволен. Тем не менее, сочинил яркую, авангардную музыку, которая в свое время пользовалась большим успехом, потом очень долго не исполнялась, и теперь вновь уже рассматривается в контексте творчества вообще Шостаковича в целом. То же самое относится к любому из этих опусов. И критики, в особенности, были в недоумении относительно того, как к этому ко всему относиться. Относиться ли к этому как к сталинской пропаганде, как к пропаганде в честь Советского Союза, каким-то историческим курьезом и раритетом, или же просто обо всем забыть и наслаждаться только хорошей музыкой.
Как
и
вы это... отнеслись к этому?
Вот. Я склонен как раз к этому относиться как к хорошей музыке в каждом данном случае. Но боюсь, что здесь во мне говорит профессиональный музыкант, и даже мои американские друзья моей точки зрения в данном случае не очень понимают. Они начинают сразу же махать руками и доказывать мне, что сталинской пропаганде в центре Нью-Йорка как бы не место. А меня удивляет, почему они так к этому относятся. По-моему, никакой особенной угрозы сталинизма в центре Нью-Йорка на сегодняшний день не существует. И если, скажем, слушать хоровой финал второй симфонии Шостаковича, в котором формально как бы восхваляется Ленин, то скорее, чем думать о Ленине, по-моему, слушатель должен думать о Мусоргском.
Сегодня разговор о музыке сталинской эры не может обойти такую актуальную тему, как проблема российского гимна. Вы тоже приняли участие в обсуждении и только что выступили со статьей на эту тему в «Нью-Йорк Таймс». Однако мне не хотелось бы превращать наш романах в политическую трибуну, поэтому я задам вам очень специальный вопрос. Как вы оцениваете бывший советский гимн чисто с музыкальной точки зрения?
Это опять-таки вопрос, который очень трудно отделить от его политического фона. И я уже успел в этом убедиться, потому что моя статья в «Нью-Йорк Таймс» была посвящена именно в первую очередь музыкальным качествам и характеристикам вот этого старого советского гимна, который вновь, вероятно, станет гимном России. Я сталкиваюсь с тем, что это не воспринимается как чисто музыкальный произведение. Хотя я всякий раз пытаюсь убедить людей в том, что да, я, скажем, тоже, может быть, даже с чисто музыкальной точки зрения, предпочел бы, чтобы гимном Новой России стал «Славься, Глинки». Это сочинение, которое и звучит хорошо, и запоминается, и гимническое по своей сути. Но коли на это не согласились, то музыкальные качества старой песни Александрова, они вовсе не так плохи. И Сталин, который отобрал этот гимн, он уже существовал существовал в музыкальной форме, он до этого, он понимал в музыке, он понимал, что требуется от гимна. Он понимал, что гимн должен быть торжественным, праздничным и в первую очередь запоминающимся. Это вот самое главное качество для гимна. Его нужно уметь сразу же напеть.
Соломон, а вот если сравнить этот гимн с другими гимнами других стран?
Это абсолютно занимает законное свое место, выделяется. И самое главное, вот я все время подчеркиваю главное качество Александровской песни. Она запоминалась когда-то, и она будет запоминаться и для будущих поколений с новым текстом. И эти будущие поколения не будут связывать этот гимн со Сталиным и с каким бы то ни было тенденциозным текстом, который сопровождался этот гимн в прошлом. Для этих поколений этот гимн не будет политизирован, а останутся его музыкальные качества. С музыкальными качествами у песни Александрова все в порядке. Как гимн с чисто музыкальной точки зрения, я еще раз подчеркиваю, с чисто музыкальной точки зрения, он является вполне приемлемым произведением. И Сталин это понимал. Он прослушал гимны, представленные такими мастерами и гениями, как Прокофьев или Шостакович или Хачатурян, и высоко их оценив как музыкальные произведения, в качестве гимна все-таки отдал предпочтение песне Александрова. И можно понять, почему, если прослушать запись этой песни именно в том ее оригинальном виде, как гимн партии большевиков, в том виде, как он существовал еще до того, как стало гимном. Это очень старая, редкая запись.
Клинтон, завершая срок своего пребывания в Белом доме, заботится, как все президенты, о том, чтобы войти в историю в подходящей компании. Для этого он щедро раздает награды выдающимся деятелям американской культуры. Среди них особое место занял Михаил Барышников. Сперва вместе с такими звездами, как Пласидо Доминго, Чак Берри и Клинт Иствуд, удостоился чествования в Вашингтонском центре имени Кеннеди, а потом получил почетную медаль, высшую награду, которую президент отмечает американских деятелей искусства. Соломон, что, по-вашему, означает полоса наград, выпавшая на долю Барышникова на излете его карьеры?
Это удивительный феномен, и приключается это вот на моих глазах, пожалуй, с одним только Барышниковым из вообще всех российских артистов, которые поселились в Америке. Он полностью переориентировался на специфическую американскую сферу танца. Это вот современный танец, танец модерн. И стал ведущим, можно сказать, исполнителем в этой сфере со своим экспериментальным ансамблем White Oak.
Как вы совершенно справедливо говорите, сегодняшний Барышников работает в контексте современного американского театра. Что эта перемена принесла американскому балету и что самому Барышникову?
Ну, она дала американскому балету ничего, кроме потери, она не дала, потому что балет — это есть то искусство, из которого он ушел. А американскому танцу, и вот именно танцу модерн, она дала очень много, потому что нету в американском танце модерн другой столь же знаменитой и авторитетной фигуры на сегодняшний момент, как Барышников. Потому что вот тут парадокс. Он, конечно же, принес с собой свою легенду, и легенду завоеванную в сфере балета. И вот эта легенда помогает привлекать ту публику, ту аудиторию на представление танца модерн, которая, может быть, иначе ни за что бы не пошла туда, потому что это, в конце концов, достаточно элитарная сфера культуры. Но присутствие Барышникова обеспечивает вот такой вот флёр романтизма этой далеко не романтической сфере культуры. И это отражает также и музыка, под которой он работает. В частности, номер танцевальный «Twilight Tarp» поставлен на музыку Синатры, а танцует под него Барышников. You make me feel so young. You make me feel like spring sprung. Every time I see you grin,
I'm such a happy individual the moment that you speak. I wanna run, play, hide and seek.
Весь прошлый год мы, отмечая 250-летие со дня смерти Баха, отводили ему последние 3 минуты в каждом выпуске нашего альманаха. Из-за этого слушатель привык к тому, что какая бы музыка ни звучала в нашей передаче, в конце ее он будет вознагражден бесспорным шедевром. Не желая никого разочаровывать, мы придумали своеобразный финальный номер. В этом году каждый выпуск нашего альманаха будет завершать короткий, не более 3 минут, музыкальный опус. Таким образом, мы продолжим традицию, и можно с уверенностью сказать, что к концу года из этих 3-минутных жемчужин соберется драгоценное ожерелье музыкальных миниатюр. Соломон, с чего мы начнем наши блиц-концерты?
С фортепианной пьесы Иоганнеса Брамса «Интермеццо», сочиненной им в 1892 году. По-моему, это шедевр романтической фортепианной миниатюры. Прозвучит она в исполнении Эмилия Гиллица, великого пианиста, который дает вот этой романтической миниатюре нужный классический оттенок, нужную классическую ограненность и сдержанность.
Слушали январский выпуск музыкального альманаха из Нью-Йорка. Передачу из нью-йоркской студии вел Александр Генис.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было четверть века назад, вспоминает Вера Кузнецова.
Период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинство и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была Софи Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острые вопросы, довольно политически извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы он должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя, Софи Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал, сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, ну, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А София Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективом раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. К нам приезжали великие политики, которые, наверное, мы их тянули своей непредвзятостью и своим свободным отношением, собственно говоря, к этой политике. Мы их тянули вверх, а они нас тянули вверх тем, что они пытались с нами, президенты, лидеры партии, откровенно говорить. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
Вера Кузнецова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы» – звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Какие перемены нужны России?
Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешнее, ладно, помогаем всем. А главное, у себя порядок навести.
Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
Перемены нужны масштабные.
Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
Да никаких, все нормально.
Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
Я думаю, что перемены, если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
3, 2, 1, 0.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».